Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Добрый день, дорогие братья и сестры! Сегодня я познакомлю вас с публикациями сайта «Православие и мир». Первая из них – священник Александр Мазырин, «Сталин и иерархи. Встреча в Кремле». В ночь с 4 на 5 сентября 1943 года три митрополита Русской Православной Церкви были вызваны в Кремль к Иосифу Сталину. Результатом этой исторической встречи стало избрание нового патриарха, воссоздание в Советском Союзе духовных школ и амнистия ряда осужденных священнослужителей. Но действительно ли в 1943 году Сталин изменил свое отношение к церкви, и что на самом деле заставило его пойти на уступки? О том, что происходило во время разговора иерархов и Сталина, порталу «Православие и мир» рассказал священник Александр Мазырин, доктор церковной истории, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Встречи Сталина и иерархов церкви во главе с митрополитом Сергием предшествовали 20 с лишним лет жесточайшего террора против русской церкви. В ходе него она была почти полностью физически уничтожена. К началу Второй мировой войны от всего православного епископата на весь Советский Союз оставались 4 архиерея на кафедрах и всего несколько сотен действующих храмов. Но затем началась война, и общая политическая ситуация стала меняться. На оккупированных немцами территориях в массовом порядке открывались храмы, возрождались монастыри, начинали действовать пастырские школы. Происходило то, что современники называли вторым крещением Руси. Конечно, нацизм в его античеловеческой сущности с христианством абсолютно несовместим, и в случае победы Германии в войне православную церковь ничего хорошего не ожидала. Но в пропагандистских целях немцы старались всячески использовать религиозный фактор. Само нападение на Советский Союз они пытались представить едва ли не как крестовый поход. Поэтому немцы не препятствовали массовому открытию храмов, а лишь мешали их объединению в единую церковную организацию. В этом их политика была похожа на политику большевиков в 20-е годы – всяческое содействие дроблению церкви. Но, тем не менее, внешний пропагандистский эффект был очень сильный. Храмы на оккупированных территориях открывались тысячами. Сталин должен был что-то этому противопоставить. Если храмы открываются при Гитлере, значит, они должны открываться и при нем. Вторая предпосылка, точнее, необходимое условие вызова иерархов в Кремль связано с тем, что Московская патриархия и лично митрополит Сергий, возглавлявший ее в то время, буквально с первых часов войны, самым активным образом выявили свою патриотическую позицию. К 43-му году у Сталина не было уже никаких оснований сомневаться в ее искренности. Это важный фактор изменения сталинского курса, но нельзя списывать все только на него, как это делалось в советской историографии. На подчеркнуто лояльные позиции по отношению к советской власти Московская патриархия в лице митрополита Сергия перешла еще в 27-м году. Но это не мешало советской власти в последующие годы уничтожать ее со все возрастающим ожесточением. Еще одним важнейшим фактором стал вопрос о взаимоотношениях с западными союзниками и, в частности, жизненно важный для Советского Союза вопрос открытия Второго фронта. На Западе общественное мнение довольно скептически относилось к политике своих правительств, направленной на союз с СССР. И одним из главных раздражителей западного общественного мнения было то, что в Советском Союзе нет свободы совести. Сталинскому правительству было важно доказать обратное. И одних лишь пропагандистских книг, таких, например, как книга «Правда о религии в России», вышедшая в Москве в 1942 году, было недостаточно. Речь в этой и других книгах шла о том, что верующие в Советском Союзе пользуются полной религиозной свободой, а гонения на церковь происходят на оккупированных территориях. Иными словами, правды в этих книгах было немного, и их заверения были недостаточно убедительны. Нужны были вещественные доказательства. Особенно накануне Тегеранской конференции, где Сталин рассчитывал получить гарантии скорого открытия Второго фронта. Тогда же перед конференцией в Москву должна была прибыть высокопоставленная делегация англиканской церкви. Сталин хотел, чтобы со стороны Московской патриархии ее приняли по высшему разряду, по патриаршии. Ему было нужно, чтобы делегация вернулась домой с самыми лучшими впечатлениями. Это стало непосредственным поводом ускорить тот внешний поворот в церковной политике, который назревал. Делегация, возглавляемая архиепископом Йоркским, должна была прибыть в Москву в середине сентября. конце августа патриарший местоблюститель митрополит Сергий, который до этого почти два года провел в принудительной эвакуации в Ульяновске, получил разрешение вернуться в столицу. Ему дали знать, что нужно быть готовым к важным событиям. В Москву был вызван и митрополит Алексей Симанский из Ленинграда. Третий из митрополитов Николай Ярушевич, формально он был митрополитом Киевским и Галицким, и так практически всю войну находился в Москве и был в наиболее близких контактах с властью. Эти трое священнослужителей были приглашены к Сталину. Встреча состоялась в Кремле в ночь с 4 на 5 сентября 1943 года и продолжалась почти два часа. Со стороны правительства присутствовали Сталин, Молотов и полковник госбезопасности Карпов, человек, который возглавлял подразделение по борьбе с церковью. Человек страшный. В годы Большого террора Карпов был одним из самых лютых следователей, применявших самые бесчеловечные методы в своей работе. Тогда это, конечно, не афишировалось, но стало известно уже в наше время. Впоследствии Карпов поддерживал относительно неплохие отношения с патриархом Алексеем I. Такая метаморфоза объяснялась тем, что Карпов был исполнительным функционером и действовал в русле тех указаний, какие поступали сверху. Когда установка была уничтожать церковь, он ее уничтожал. В 1943 году последовала другая установка – создать декорум религиозного благополучия, и Карпов действовал уже в соответствии с ней. Собственно, в этом суть сталинского поворота. В тот момент Сталину было выгодно использовать московскую патриархию в интересах советской политики. Это совсем не означало, что гонения на церковь после этого прекратились. Встреча началась с того, что Сталин одобрил патриотическую деятельность митрополитов и поинтересовался, какие нужды испытывает церковь. Затем затронули целый ряд практических вопросов. Первым из них было восстановление нормально функционирующего высшего церковного управления и избрание патриарха. Сталин поинтересовался, каким будет патриарший титул. Исторический титул московских патриархов, вплоть до патриарха Тихона включительно, звучал как «патриарх московский и всея России». Некогда к этому прибавлялось еще и всех северных стран. Словосочетание «всея России», видимо, не очень нравилось Сталину, и иерархи предложили изменить титул на «патриарх московский и всея Руси». Альтернатива всего СССР, которую в 20-е годы власти пытались навязать патриарху Тихону, звучала бы с церковного амвона совсем дико. Далее встал вопрос о дате выборов патриарха. Сталин потребовал, чтобы это решили большевистскими темпами, то есть созвали собор буквально за три дня. И действительно, задача была решена с привлечением спецсредств и военной авиации. В ночь на 5 сентября состоялась встреча, уже 8 сентября открылся собор. На нем было всего 19 архиереев, все, кто мог быть привлечен на собор в тот момент. В некоторых популярных книгах можно прочитать, что почти все были доставлены туда из лагерей. Это неверно. К тому времени почти все они уже были на кафедрах и совершали служение. Из мест заключения непосредственно перед собором был освобожден лишь один из 19 епископов. Итогом собора, как мы знаем, стало избрание патриархом митрополита Сергия. Также быстро собор решил вопрос избрания синода при патриархе. Следующим на встрече обсудили вопрос подготовки новых кадров духовенства. Сталин спросил, почему у вас не хватает кадров, хотя причину прекрасно знал. Кадры были уничтожены по его же указанию в годы Большого террора. Но митрополит Сергий нашелся с ответом. Одна из причин состоит в том, что мы готовим священника, а он становится маршалом Советского Союза, сказал он, намекая на юношеское обучение Джугашвили Сталина в семинарии. Ответ понравился. Церкви было разрешено открыть Богословский институт в Москве и пасторские училища в ряде городов. Осмелев, иерархи подняли вопрос амнистии осужденных священнослужителей. Сталин ответил, «Предоставьте список, мы рассмотрим». Позже список действительно предоставили, в нем было 26 имен, преимущественно архиереев. Рассмотрение списка затянулось, якобы из-за того, что патриархия сообщила монашеские имена архиереев, а нужны были мирские. Но в действительности проблема была в том, что среди фигурантов списка на тот момент в живых оставался только один. Патриарх Сергий, подавая прошение об амнистии, не знал, что почти все, о ком он ходатайствовал, были расстреляны. Далее иерархи просили об открытии храмов там, где их было совсем мало или не оставалось вовсе, о разрешении издавать церковный журнал, о свечных мастерских. Вождь народов отвечал благодушно. Журнал Московской патриархии, закрытый в 1935-м, вскоре возобновил выход, а на местах кое-где открывались храмы, хотя их число было на порядок меньшим, чем на территориях, подвергшихся фашистской оккупации. Затем Сталин поднял вопросы бытового плана. Патриархии было выделено здание бывшего немецкого посольства в Чистом переулке. Легко решились вопросы и с выделением легковых автомобилей и продуктов. И, наконец, когда все это было решено, Сталин сказал: «Если у вас больше нет к правительству вопросов сейчас, может быть, они появятся потом». Для этой связи, а точнее для контроля над церковью, был учрежден специальный орган, так называемый Совет по делам Русской Православной Церкви при Совете народных комиссаров. Во главе его поставили упомянутого выше чекиста Карпова. Поначалу штат совета был небольшим, там были сам Карпов, его заместитель и еще несколько человек. Но постепенно штат разросся. Карпов подбирал из коллег по службе в НКГБ, и в итоге совет превратился в своего рода филиал органов госбезопасности. Все важнейшие решения, касавшиеся жизни православной церкви, подлежали согласованию с советом. На местах работали его уполномоченные. С ними архиереи были обязаны согласовывать свои действия, назначение благочинных, настоятелей храмов. В итоге получалось, что Русская Православная Церковь через этот совет де-факто оказалась встроена в систему государственных органов, хотя формально ленинский декрет об отделении церкви от государства никто, разумеется, не отменял. Встреча Сталина и иерархов, несомненно, ознаменовала собой внешний перелом в государственной политике в отношении церкви. Контроль оставался очень жестким, но Московская патриархия почувствовала себя свободнее. Уже не стоял вопрос о ее скором уничтожении. Можно было пытаться возрождать церковные структуры, к чему и приступили. В то же время репрессии против священнослужителей продолжались и в последующие годы. Один из показательных случаев – арест в ноябре 43-го года святителя Афанасия Сахарова с группой священников и мирян. По мере наступления Красной Армии разворачивались гонения против духовенства, отметившегося на оккупированных территориях. Практически все, кто активно проявил там себя в церковном служении, например, в известной псковской миссии, подверглись репрессиям, хотя и не все сразу. Особенно гонения усилились после 1948 года. Последние годы жизни Сталина были временем нового антицерковного натиска. Но в отличие от довоенных сталинских гонений, послевоенные осуществлялись скрытно. А кроме того, они уже не затрагивали, собственно, Московскую патриархию. Патриарх Алексей I получал ордена Трудового Красного Знамени, митрополит Николай Ярушевич ездил по всему миру, выступая в защиту советской политики, журнал Московской патриархии переполнялся здравницами Сталину. Внешнему наблюдателю картина могла показаться почти идиллической, но те факты, которыми мы располагаем сейчас, позволяют утверждать, кардинального переворота в политике Сталина по отношению к церкви не произошло. Сталин как был богоборцем, так и остался им до конца своей жизни. Это был рассказ священника Александра Мазырина, доктора церковной истории, профессора православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, «Сталин и иерархии. Встреча в Кремле». И еще одна публикация, с которой я вас сегодня хочу познакомить. Это мнение протоиерея Павла Великанова, опубликованное также на сайте «Православие и мир. Свобода веры или духовный тоталитаризм». Протоиерей Павел продолжает разговор, начатый на правмире священниками, о том, насколько частой должна быть исповедь, должна ли она быть связана с причастием, а также о том, что такое сегодня общинная жизнь. Повышенный интерес к теме чистоты исповеди, регулярности приобщения святых христовых тайн является хорошим индикатором оживления духовной жизни и важным показателем качества христианской жизни православных. Однако надо понимать, что проблемы лежат гораздо глубже вопросов, собственно, канонического и уставного характера. Сложившаяся на сегодняшний день практика, когда исповедь является абсолютным условием для допуска к причастию, и право определять, достоин ли человек принять Христовы тайны или же недостоин, целиком и полностью возлагается на священника, является исключительной особенностью Русской Православной Церкви. Практика эта сложилась в конкретных исторических условиях, поэтому нет смысла ее механически упразднять. Это приведет только к ухудшению общей духовной картины, а не к ее улучшению. Прежде всего, необходимо разобраться с основными предпосылками. Первое и основное, на мой взгляд, это отсутствие общинного сознания на приходах. Человек приходит в храм прежде всего для удовлетворения своих личных религиозных потребностей. Они могут быть более высокого качества – потребность личного общения со Христом, прощения грехов. Могут быть и более простого, примитивного уровня, как решение тех или иных жизненных задач – житейский успех, счастье, избавление от болезни, скорби и так далее. Но практически никогда мы не встретимся с ситуацией, когда человек приходит в храм, чтобы почувствовать себя частью христианской общины. Увы, но сегодня желание стать частью христианской целостности и единства во Христе практически не встречается как мотив прихода в храм. В то же самое время все мы знаем, что апостол Павел в своих посланиях пишет: что когда люди собираются в церковь, тем самым они собирают тело Христово. Едва ли кто-то лучше Сергея Фуделя определил церковь как прекращение одиночества. А у нас происходит не прекращение, а замена житейского одиночества на духовное. Все покорил под ноги его и поставил его выше всего, главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Послание апостола Павла Ефесянам, глава 1. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же тело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. Послание апостола Павла Римлянам, глава 12. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Первое послание Коринфянам апостола Павла, глава 12. То есть неверующие приходят в церковь, чтобы что-то оттуда взять и унести. Они приносят сами себя, точнее, самое лучшее, что у них есть, для того, чтобы собою образовать тело Христово, и этим телом Христовым решить в том числе задачи самой церкви. Я думаю, это и есть то самое кардинальное отличие современных христиан, на котором и вырастает ныне существующее отношение и к чистоте приобщения святых Христовых тайн, и понимание исповеди, и все остальное. Как только мы видим настоящий пример общинной христианской жизни, то и тема вертикали духовной власти приобретает совершенно другое измерение. Тогда священник, как глава общины, вместо вершителя чужих судеб, становится прежде всего образом Христа, живым примером, за которым следуют его прихожане, а не священной коровой, которой должна оказывать почести только потому, что она священна. В целом ситуация оказывается, мягко говоря, абсурдной. Священник исповедуется не перед каждой службой, а тогда, когда он чувствует, что у него вызрело покаяние, когда он совершил грехи, которые препятствуют ему приступать к таинству. При этом он причащается на каждой службе, соблюдает евхаристический пост совсем не в той мере, как это требует от прихожан. И если эту ситуацию можно понять, когда большая часть прихода состоит из полуцерковных захожан, то в случае, когда приход состоялся и в целом все живут общим укладом христианской жизни, такое явное разделение между практикой подготовки к участию в таинствах становится совсем непонятным. Разве не становится священник соблазном для прихожан, когда возлагает на их плечи то, что не только сам не несет, но даже и не собирается носить? Священник не может иметь какие-то особые духовные преференции, которые позволяли бы ему реже исповедоваться или чаще причащаться, и не связывать одно с другим. Разве не умаляется тем самым христианский дух в церковной общине? Не Господь ли сказал, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою? Второй момент напрямую связан со своеобразностью понимания самого участия в таинстве Евхаристии. Предполагается, что человек, выполнивший все предписанное, то есть постившийся определенное количество дней, вычитавший все большое правило, все каноны и акафисты, исходивший на исповедь, к причастию готов. Очевидно, что такое большое правило обычный мирянин не в состоянии часто вычитывать, если только он не безработный или не пенсионер. Наиболее распространенное правило – это три канона с акафистом, плюс канон и последование ко причащению, плюс, соответственно, вечерние и утренние молитвы, ну и ежедневное чтение апостола Евангелия и Псалтыри тоже никто не отменяет. Все это вместе займет у человека, не имеющего навыков быстрого церковного чтения, наверное, часа полтора-два. Это реально большой труд. Конечно, по мере того, как человек чаще оказывается в церкви, все это вычитывается гораздо быстрее. И кто-то за полчаса все это правило вычитывает с легкостью, почти даже не замечая, что он уже прочитал. Другой вопрос – зачем это тогда вообще нужно? Итак, предполагается, что человек, который все это вычитал, сходил на исповедь, уже подготовлен к принятию святых Христовых тайн. С этим чувством собственной подготовленности он приходит ко Христу и говорит: «Господи, готов, все, что от меня требовалось, сделал». Получается абсурдная ситуация, что приход ко Христу – награда за труды. Мы напостились, намолились, наисповедовались, теперь получаем некий духовный бонус в виде причащения. На самом же деле все должно быть наоборот. Человек жаждет быть со Христом, потому что ему без Христа плохо. Он не может справиться со своими страстями, он чувствует бремя своих грехов, понимает свое полное непотребство, чувствует, что не в состоянии по-настоящему молиться, не может открыть свое тело нараспашку Богу. Он просто хочет быть со Христом. «Я хочу быть с тобой» – это единственная правильная мотивация, которая может быть у христианина перед причащением святых Христовых тайн. Но это совершенно не увязывается с исповедью. Человек не может сказать «я хочу быть с тобой» и после этого предъявлять список грехов. Это вещи, которые по факту находятся в разных плоскостях. Да, мы больны, мы понимаем, что мы неправильно себя ведем, но мы для этого и причащаемся во оставление грехов и в жизнь вечную. Причастие – это не бонус к нашим духовным свершениям. Это не духовный десерт, а их базис, самая главная пища. Это есть та самая основа, на которую мы должны опираться, когда мы хотим чего-нибудь добиться. Без меня не можете творить и ничего же, вот, собственно говоря, ради чего мы причащаемся. Как только мы превращаем причащение в некую награду, то, естественно, награда не может быть частой. И награда требует чего-то исключительного. Мы искусственно создаем эти исключительные условия, которые невозможно часто выполнять. Здесь мы подходим к очень важной, на мой взгляд, вещи. У нас причащение считается событием экстраординарным, то есть ненормальным. Только вдумайтесь, для православного христианина ненормально быть постоянно со Христом. Это ситуация духовного форс-мажора, и, естественно, странно было бы желать чаще попадать в такую экстраординарную ситуацию. Причастие становится некой формой ныряния в духовную глубину, куда можно нырнуть только ненадолго, перекрыв дыхание, и поскорее оттуда вынырнуть, потому что так жить невозможно. Не рыбы же мы, в конце концов. Предполагается, что когда мы уже вынырнули, где-то там, в глубине души, осталась какая-то частичка благодати, которая продолжает действовать помимо нашего сознания, ума, воли, даже тогда, когда мы вернулись к нашей обычной нормальной жизни. На самом деле, причащение является тем самым открытием форточки в комнате, исполненной нашими собственными испражнениями, для того, чтобы пустить туда тот единственный живительный воздух, которым человек только и может жить. Получается, что, находясь в этой комнате и дурея от собственных миазмов, мы высовываем нос в форточку, делаем один вдох воздуха, быстренько форточку закрываем и снова ждем, когда наконец-таки нам разрешат вновь вдохнуть свежего воздуха. Именно поэтому мы видим, что многие святые православной церкви, в том числе и в нашей русской церкви, стремились ежедневно служить литургию, святые Феофан Затворник, Иоанн Кронштадтский, да и многие другие. Для святых потребность и жажда быть постоянно со Христом была тем самым воздухом их жизни, без которого они не мыслили своего существования. То есть причащение переставало быть экстраординарным событием, оно становилось неотъемлемой частью их жизни. Точно такой же неотъемлемой частью жизни православного христианина должно быть причащение человека в воскресный день, когда он 6 дней всю неделю живет и жаждет этой близости со Христом, когда он смотрит на все события своей жизни сквозь призму этой воскресной встречи. А как же я в день Господень подойду к Нему и стану с Ним, и приму Его в себя, и буду жить с Ним? В этой ситуации говорить обо всех тех обременениях, предполагающих впоследствии некую награду, уже не приходится. Что-то здесь необходимо корректировать. Мне кажется, что в нашей ситуации просто необходимо дать возможность тем людям, которые чувствуют в себе духовную потребность жить в максимально полном общении со Христом, то есть в том режиме, в каком живет духовенство, причащаться как минимум 1 раз в неделю, а то и чаще. При этом не требовать от них обязательной исповеди, если они причащаются каждую неделю, но при условии близкого и постоянного общения с духовником и открытия помыслов. Было бы целесообразным уменьшить молитвенное правило до правила к святому причащению с молитвами. Конечно, увеличение приветствуется, но не вычитывание канонов и акафистов не должно быть абсолютным препятствием к причащению, чтобы все было по силам. Может быть, это выглядит слишком радикально, но, на мой взгляд, значительно важнее, когда человек чаще причащается и каждый день читает Евангелие, апостол, псалтырь, какие-то духовные книги, нежели раз в месяц помещает себя в ненормальные, в труднореализуемые в обычной жизни условия, а потом радуется, что теперь еще пару месяцев можно спокойно пожить, особо не напрягая себя церковностью. Третья плоскость этого вопроса – это то, что связано с определенным духовным тоталитаризмом. Речь идет о жестком административном подчинении себе духовных чад, когда допустить или не допустить человека до причащения является основным рычагом управления паствой. Поскольку именно причастие является главным и наиболее желанным событием в жизни христианина, его первичной ценностью, то, соответственно, управляя, допуская или не допуская до причащения, в руки мы получаем человека фактически без кожи. Естественно, есть ситуации, в которых священник обязан не допустить человека до причащения. Но они возникают крайне редко, если речь идет о воцерковленных православных христианах, которые не совершают явных нарушений и грехов, которые не выступают врагами церкви, и для которых причащение в такой момент может быть именно в осуждении, как попрание святыни. Важным моментом является крайне высокий спрос на жестких и авторитарных духовников. То самое бремя свободы, данное Богом, наш человек, особенно русский человек, стремится поскорее скинуть. Духовник для него должен быть не просто человеком, который рядом с тобой идет ко Христу, а посредником, которому делегируются все права и вся ответственность за твою жизнь. Человек показывает, что он не способен взять на себя ответственность за свои поступки и поэтому ищет того, на кого бы переложить этот груз. Именно поэтому у нас так боятся дискуссии и рассуждений. В них сразу видят риск. Как это мы начнем рассуждать, а вдруг мы подвергнем сомнению то, что на сегодняшний момент мы для себя считаем несомненным? Все подпорки рухнут, рухнет вселенная, как это вдруг батюшка окажется неправ? Увы, мне приходилось наблюдать картину, когда даже чтение толкования Священного Писания должно было обязательно согласовываться с духовником, а то вдруг чего-то не то человек прочитает, при этом речь идет, конечно, о православной литературе. Самое страшное, что может произойти с духовником, если он становится между человеком и Христом и заслоняет собой, или еще хуже, подменяет собой Господа. Тогда в случае исчезновения, уезда, смерти духовника, люди понимают, что им жить уже незачем. Они знают, что Христос где-то там, Христос далеко, а батюшка был здесь, рядышком, всегда такой теплый, радостный, любвеобильный, хороший, все за них решал, всем управлял. Теперь нет его, и они, как слепые котята, не знают, куда идти. Эта ситуация ненормальная, неправильная, потому что, еще раз повторюсь, церковь сильна реальностью присутствия Христа в общине. Если есть в общине Христос, тогда не ложны его слова: «Где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». Если мы не верим в это, тогда действительно все распадается по швам, и можно бесконечно причитать, что нет сильных духовников. В разных православных церквах есть разные подходы к чистоте исповеди. Вообще правильно этот момент не формализовывать, потому что любая формализация приводит к тому, что мы начинаем снова воспринимать исповедь как условие движения ко Христу. То, что мне приходилось самому встречать в других православных церквах, это практика не реже одного раза в месяц приходить к духовнику открывать свои помыслы. Но ведь открытие помыслов вовсе не исповедь как синоним покаяния в нашем понимании слова. Человек просто рассказывает тому, кому он доверяет, кого он любит, кто знает историю его жизни, все свои внутренние сомнения, дерзания, борьбу и победы, открывает свою жизнь, чем он сейчас живет, что его беспокоит, какие вопросы его волнуют. Если там существуют какие-то моменты, в которых человек считает необходимым покаяться, он у них кается и получает разрешение, духовный совет, духовную и молитвенную поддержку. Вот это то, что можно практиковать регулярно. Но требовать от человека, чтобы в нем происходило глубокое покаяние, изменение всей своей жизни по какому-то расписанию, более чем дерзновенно. Когда мы говорим о настоящем покаянии, то это такое состояние, когда человек возненавидел свой грех, он вызывает у него глубинное отвращение, он больше никогда к этому не вернется. И здесь мы вынуждены будем признать, если нам удастся в наших прихожанах рождать регулярно эти чувства, то мы их сделаем психически больными людьми, у которых внутри будет все разорвано, которые в своей душе не видят ничего хорошего, за что они могли бы зацепиться. Недавно я читал старца Порфирия Ковсоколевита, который пишет: «Для многих религия – это борьба, беспокойство и стресс. Поэтому многих «религиозных» в кавычках людей считают людьми несчастными, потому что видят, в каком плачевном состоянии они находятся. И это действительно так. Если не понять религию в ее глубине, если не жить ею, то религия превращается в болезнь, да еще в болезнь страшную. Настолько страшную, что человек теряет контроль над своими поступками, становится безвольным и бессильным, испытывает беспокойство и стресс. Он руководствуется злым духом, он кладет поклоны, плачет, взывает, как бы смиряется, но все это смирение – сатанинское действо. Некоторые из таких людей религию воспринимают как один из видов мучений. В церкви они кладут поклоны, крестятся, говорят: «Мы грешные, недостойные», но лишь только выйдут на улицу, начинают говорить хулу, если кто-нибудь даже немного им досадит. По факту, сегодня у нас покаяние, откровение помыслов, духовная беседа соединены в один формат исповеди, обязательный перед причастием. Священнику рассказывают то, чем они живут, какие проблемы у них, и заодно, чаще всего, придумывают себе какие-то грехи, в которых для формальности хорошо бы поисповедоваться, потому что как же можно на исповеди и не наскрести грехов, чтобы их сдать? Духовникам, знающим всю жизнь своих духовных чад, имеющим с ними доверительные отношения, постоянное общение, мне кажется, можно дать право благословлять причащаться таким чадам так часто, как они хотят, при условии сохранения этой живой постоянной связи, частого общения, открытия помыслов с возможной последующей исповедью и покаянием, где рассеянность мыслей на молитве не будет стоять в одном ряду с казнократством и блудом. Однако еще раз подчеркну, это ни в коем случае не должно становиться общеобязательной практикой. В большинстве случаев необходимо сохранить ту практику, которая у нас есть сегодня – обязательной исповеди перед причащением. Речь идет только о некотором расширении внутреннего коридора сознания церковной общественности об условиях подготовки к таинствам. И здесь принцип должен быть всем понятен. Чем чаще человек ходит в храм, строже соблюдает церковный устав, тем менее обременительным должны быть условия его допуска к причащению. А вот если человек один раз в год причащается, приходит в храм на Рождество и Пасху, можно вообще поставить вопрос, стоит ли такого человека допускать к чаше, даже если он перед этим постился целую неделю. Рассуждение протоиерея Павла Великанова о том, как часто нужно причащаться и как часто исповедоваться, и о связи этих двух таинств подготовила корреспондент «Православия и мир» Оксана Головко. Напомню, что я сегодня знакомила вас с публикациями с интернет-портала «Православие и мир». На этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Храни вас Господь!